Говорит Радио Свобода. Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Парламентские выборы прошли, проблемы остались. И проблемы эти и у власти, которая сейчас только начинает свой непростой путь 2008 года к передаче президентских полномочий до сих пор неизвестному человеку. Надеюсь, что мы узнаем его имя в ближайшие две недели. И у тех партий, которые не прошли в парламент, и которые традиционно считаются, так сказать, оплотом демократического мнения в России, и теперь набрали 1-2% голосов каждая. Вот о том, почему это так произошло, и каковы вообще судьбы альтернативной политической мысли в России, альтернативного политического движения, мы поговорим с нашими гостями в студии, редактором отдела политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. Здравствуйте, Глеб. И обозревателем «Новой газеты» Сергеем Мулиным. Здравствуйте.
Мулиным, да.
Мулиным?
Да.
И политическим обозревателем «Новой газеты» Сергеем Мулиным. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И мы начнем, собственно, тогда с вас, чтобы я научился вас правильно ударять. Как вы, в принципе, считаете, можно ли воспринимать итоги выборов в Государственную Думу как окончательное исчезновение с российской политической сцены того, что еще недавно называлось либеральным политическим движением в России? Что придет на смену Союзу правых сил, Яблоку, другим таким партиям? Или же можно рассчитывать на то, что они вернутся в большую политику, и эти выборы для них всего лишь такой вот печальный эпизод, связанный с тем, что не столько избирали парламент, сколько голосовали за доверие Владимиру Путину?
В свое время Черномырдин сказал, что те, кто выживут, будут долго смеяться. Вот. Я думаю, что и СПС, и Яблоко в той или иной форме переживут и второй срок отсутствия в Госдуме, так же, как его переживает уже, по-моему, лет 12 Аграрная партия России.
А вы как считаете, Глеб?
Я считаю, что...
Но это будет маргинальная
жизнь, да, я понимаю. Да.
Я считаю, что с этими партиями, в общем, примерно все закончилось. Я бы их сравнил с патриотами 90-х годов, которые в начале 90-х сидели в Верховном Совете, считались серьезными претендентами на власть, были в персональном своем воплощении звездами первой величины, все помнят, Аксючиц, Константинов, Астафьев, да, ну, то есть сейчас уже никто не помнит, тогда эти имена звучали.
Вы хотели, чтобы мы помним.
Да,
вы,
мы помним,
здесь
да.
Помним. Вы помните Аксючица?
Да.
Ну, мы помним, да.
Вот,
Аксючиц, это человек, который привел в политику Немцова.
Тоже, в общем, видите, какой большой вклад. Астафьев придумал название «Демократическая Россия», а Константинов был одним из самых радикальных питерских демократов. Так вот, дело в том, что в какой-то момент у патриотов той поры возникла следующая ситуация. У них был их избиратель, да, но они не могли до него докричаться. Они не могли его привлечь на свою сторону. Их избиратель голосовал за коммунистов, за Жириновского, за кого угодно, не ходил на выборы, но не голосовал за них. Да, было же очень много
и таких... сами не оказались в патриотической антигитлеровской позиции.
Да, например. Нет, это уже после 93-го года. Вот, то же самое сейчас с нынешними демократами. Они будут маргинально тлеть, но их голосами воспользуется кто-то другой. Кто, я пока не могу сказать.
А в принципе, может быть, можно сказать о том, что российские выборы лишились идеологичности как таковой? Что это раньше избиратели голосовали за некие различные курсы, за некие представления, ведь сегодняшний избиратель с трудом представляет себе различия в программах тех партий, за которые он голосует. Ну, возможно, за исключением коммунистов.
В чистом виде это же были не выборы, это было именно голосование, такой псевдореферендум о доверии Путину. Референдум состоялся, доверие получено, никаких идеологических платформ в сущности обществу не предъявлено. Так что я думаю, что либеральный электорат, если его воспринимать как людей, которые чего-то хотят в этой жизни, он же никуда не девается. Просто он будет искать своих выразителей. Ну, мне почему-то кажется, что уже при следующем президенте России.
Я согласен. Мне кажется, что идеологии на этих выборах было мало, но, собственно говоря, их мало было и на прошлых. Просто на этот раз, ну, как из... четырех партий, только одну можно назвать гражданской, и одну можно назвать такой более-менее живой, но с натяжкой. Остальные странные образования, прошедшие в Думу. Ну и нельзя сказать, что за пределами Думы осталась какая-то живая мысль, да? Она осталась, но не в партийном воплощении.
Григорий Явлинский здесь у нас в эфире говорил о том, что теперь такие партии, как Яблоко, могут заниматься некой правозащитной деятельностью, что это теперь их задача. Может быть, действительно, в этом смысле людям, защищающим подобные идеологические ориентиры в России, следует из политической в общественную плоскость перейти?
Это же невозможно разделить. Как собираются Явлинские заниматься правозащитной деятельностью без политической составляющей? Это практически невозможно, но... Ну, и тогда надо называться по-другому. Надо называться Федерацией правозащитных центров «Яблоко». Ну.
Может быть, «Яблоко» к этому и готовится, Сергей? Ведь вопрос о финансовых обязательствах партии, которые не прошли в Государственную Думу, сейчас очень серьезен. Это ведь практика.
Ну, это фактически ликвидация финансовой партии. То есть все партии, которые не прошли 5-процентный барьер, они даже... Вернее, 7-процентный, они прошли даже 5-процентный барьер, они не прошли даже 3-процентный барьер, и даже вот в Украинскую Раду бы их не попали. Финансовые последствия...
Их не попало в Одесскую городскую думу.
Вот. Это означает практически финансовую ликвидацию партии на пороге большой политики. То есть они исключены из большой политики. Они исключены из государственного бюджета, они исключены фактически из государственного реестра. Они должны как-то выживать. Я считаю, что тут никакая блоха не плоха, все черненькие, все прыгают, но при этом для правозащиты, для эффективной правозащиты все-таки нужен депутатский ресурс, поэтому я думаю, что демократы будут искать вот среди маленьких фракций Государственной Думы какие-то рычаги все-таки влияния на политику. Может быть, Яблоко будет влиять через бывших яблочников?
Они прошли?
Ну, я так понимаю, что туда прошла Дмитриева, туда прошла Хованская.
А с Поповым непонятно, да?
С Поповым непонятно. И, скорее всего, точно прошел Иван Грачев.
Ну, мне кажется, люди ведь не для того оставляют свои политические партии, чтобы они через них влияли на что-либо.
Это, как сказать, для этого Григорию Алексеевичу придется сильно переступить через себя, да, я понимаю. Но иногда бывает полезно.
Продолжим диалог с Глебом Черкасовым и Сергеем Мулиным сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
А это «Час пресса», у микрофона Виталий Портников, наши гости сегодня журналисты Глеб Черкасов и Сергей Мулин. Когда вы все это так говорите, Сергей, о ликвидации финансовой партии, почему вы считаете, что они благополучно переживут послевыборный период? Их же не будет тогда. Как можно пережить то, чего нет?
Ну, можно перерегистрировать партию под другим названием. Вот Немцов сказал, что на СПС деньги всегда найдутся. Они, видимо, на что-то рассчитывают.
Глеб, а может быть вообще стоит поискать либералов в самой Единой России? Ведь там пытались создать либеральную фракцию, еще какую-то. Сейчас
вы себе партия... представляете человека по фамилии Плигин? Он либерал?
Я представляю себе человека по фамилии Плигин, он был здесь в студии. Я бы сказал, что у него другие политические взгляды, чем у человека по фамилии Исаев, например.
Это да. А ну он либерал?
Ну тогда встает вопрос, а кто, собственно, либерал? Потому что мы очень часто употребляем этот термин. Не очень, наверное, всегда подробно формулирую, что за ним стоит. Конечно, у Плигина другие взгляды, чем у Грызлова, даже так скажем.
Это оттенки Бурова.
Это оттенки Бурова, но тут такая проблема. Дело в том, что Единая Россия в таком виде дальше, чем дальше, тем сложнее будет жить. Потому что слишком большая коалиция, это ковчег, да? Это такая, пусть никого это не смущает, демократическая Россия образца 91-го года.
Путин,
да?
Ковчег.
Да, Путин-Ковчег, вот такой.
Но это Путин-Ковчег, это машинка для голосования. Она, собственно, и нужна как машинка для голосования.
Но она же будет развиваться. Но не может партия, в которой больше миллиона человек, не развиваться. Она развивается. У них были уже серьезные проблемы на этапе формирования списков. Да, им приходилось кого-то отбрасывать. Да. У них были проблемы на этапе выборов. Да, когда...
И в результате они выбрали систему двух паровозов. То есть во главе федерального списка стоит один паровоз, во главе регионального списка стоит второй паровоз.
Они, да. Они выбрали или им выбрали?
Им вот выбрали, да.
Им выбрали, они и сами того хотели. Вы видели, какая была радость в зале, когда Путин согласился их возглавить? Они поняли, что наконец-то победа пришла. И другой победы им не надо было.
Правильно. Но дело в том, что не факт, что все они так радовались региональным паровозам. Потому что при наличии федерального паровоза, региональные паровозы были уже не так важны. Это во-первых. И во-вторых, что существеннее, эти списки формировались, да, под референдум, фактически. Да, вот теперь этому понятно, да, что сначала эти списки составляли, уже зная, что будет Путин. И представители, собственно, региональных элит в этих списках немного. Есть регионы, в которых, собственно говоря, представители местного истеблишмента единоросовского, да, стоят на непроходных позициях. Но теперь, когда все пойдут отказываться, может, они согласятся. Это будет как-то дальше развиваться? Будет ли это приятным либерализмом, неприятным, оттенком бурого, неважно. Эволюция есть эволюция.
Я думаю, что все люди, которые не смогут решить свои частные проблемы в рамках депутатской неприкосновенности и в рамках там депутатского мандата в Москве, они просто будут искать другую нишу. И, скорее всего, они пойдут в ту же справедливую Россию, которая, очевидно, будет расти к следующим выборам. Вы так не считаете?
Я думаю, что для судьбы справедливой России очень показательно, что сейчас будет происходить с мэром Ставрополя Кузьминым. Если партия, которая прошла в Думу, решила свои проблемы, не сможет защитить одного из своих виднейших активистов, если она не... которого прессует не потому, что он что-то не то делал, да, а потому, что он начал играть в альтернативную партию власти. Если она его не сможет защитить, то какой дурак туда пойдет?
Это понятно.
Лучше быть десятым в Единой России, чем первым в Справедливой России и с известной перспективой.
В ночь выборов специально Миронов сказал, что мы Кузьмина не сдадим, мы не позволим отстранить его от должности, мы не позволим его посадить, и он будет продолжать развиваться.
Правильно, но это он сказал. Пусть он теперь это сделает, а то тут, знаете, министр финансов своего заместителя с нар вытащить не может. И когда наш государственный деятель говорит о том, что мы такого-то не сдадим и не забудем, это, в общем, означает, что он искренне, может быть, верит в те слова, которые произносит в данную секунду. Да, можно много примеров приводить. Вот, во-первых, судьба Кузьмина важна для справедливой России, да? А во-вторых, очень важно, сможет ли справедливая Россия... Очевидно, что Миронов не идет в Думу, да?
Ну, конечно.
Очевидно, что надо искать нового лидера. Ну вот от того, кто будет новым лидером фракции в этой партии в Госдуме, будет очень много зависеть для его развития.
У вас есть сомнения, кто это будет?
У меня есть. А кто это будет?
Ну, мне кажется, это будет Левич.
Кто это? Кто это? Скажите слушателям.
Это их такой справедливый Суслов.
Знаете, если господин Левичев, который, кажется, председатель исполкома...
Возглавляет Политбюро.
Политбюро. Там есть Политбюро. Господи, как все хорошо.
Ну вот посмотрим, что, если вы как говорите, что будет делать Левичев на посту председателя фракции, да? У Справедливой России есть шанс к росту. Я с этим даже совершенно не спорю. Но вот сможет он этим воспользоваться или нет, я не знаю.
Я вот что хотел вам, Сергей, сказать. Ведь на следующих выборах у Единой России уже не будет никакого паровоза. Паровоз будет в депо. И, кстати говоря, то, что паровоз будет в депо, и лидеры Единой России поймут уже в 2008 году. А будет ли следующий президент паровозом? Это очень большой вопрос, по той хотя бы простой причине, что следующий президент может, ха-ха-ха, баллотироваться на второй срок. Ему никакая Единая Россия и даром не нужна. Ну, по крайней мере, еще лет 8. Поэтому Единая Россия должна будет выживать самостоятельно.
Я думаю, что Единая Россия прекрасно выживет в качестве машинки для голосования. И это не значит, что она будет партией власти в 2011 году. До 2011 года нам всем еще предстоит с большим трудом дожить. И худо-бедно сохраниться. Так что у нас впереди много интересного.
Я все-таки призвал бы уважаемых коллег заняться арифметикой. Если они хотят, вот сейчас 2007 год, отнять там 5 лет, да, представить себе 2002. Была Россия 2002, похожа на Россию 2007. Ну, не сильно все-таки, да,
политически.
Не сильно, да. Кто вам сказал, что Россия 2011 будет похожа на Россию 2007? Или там... Россия, тем более Россия 2015 года, да? Это мне кажется,
что
это будет совсем другая страна.
Есть такие вечные ценности, как думское большинство.
Это не вечная ценность, этого думского большинства очень часто не было.
Сергей, я хотел бы вам напомнить, что многие законодательные акты, направленные на демократизацию, а далее не на независимость прибалтийских республик, были приняты верховными советами, избранными фактически в советское время.
Я знаю, да.
Вот. И что будет делать эта самая машинка для голосования, как она будет развиваться с учетом всех возможных изменений, которые могут произойти в ближайшие полгода. Я не знаю. Другой вопрос, что сроки это почему 8 лет? Вчера Плигин сказал, что, возможно, можно увеличить какие-нибудь полномочия либо Думы, либо президента, решить технический вопрос поправки в Конституцию. Так что тут с арифметикой сложновато. Для Единой России, она слишком уже большая для того, чтобы вот просто так взять и умереть. Она будет долго жить.
Ну, она может долго жить в разных формах. Там могут появиться фракции, там может быть внутренняя борьба. И я об этом и говорю, что в этой внутренней борьбе кто-то может захотеть. Я не говорю, что там либералы будут бороться с консерваторами. Кто-то может захотеть использовать либеральную идеологию для борьбы с консервативами. Вот.
Мне почему-то кажется, что демократизировать Единую Россию никто не собирается. Будет, очевидно, со временем происходить ее осадка как голосовательной машины. Может быть, в следующей Думе она уже соберет там меньшее количество голосов. Но как политический проект она никому не нужна. Она нужна именно как машина для голосования, которая позволит осуществить некий переход от одного режима к другому. Условно говоря, от Путина к его преемнику. И потом, если этот преемник поведет себя плохо, вынести ему импичмент. Это такая идея есть в голове у господина Путина. И ее транслирует часто господин Миронов.
Который не имеет к Единой России отношения, и сам-то импичмент, наверное...
Ну, вы же слышали от Миронова эту дивную формулу, что путинское большинство, то есть вот путинский электорат, это Единая Россия плюс Справедливая Россия, да, никак не меньше.
Ее уже подхватили даже вполне себе единороссовские трубадуры, вроде Сергея Маркова, которого, кажется, депутатом избрали. Понимаете, в чем дело? Ведь когда мы говорим о Единой России, мы имеем в том числе и людей, да, которые ее возглавляют. Вот сейчас есть вечная компромиссная фигура Борис Грызлов. Если действительно Борис Грызлов передвинется на какую-то другую должность, да, в системе государственного управления, то придется искать даже
нового
руководителя партии. Грызлов был хороший, почему он продержался столько лет? Он был компромиссной фигурой для всех. Да, вторую такую фигуру будет найти достаточно сложно.
Но генсеки в партии меняются каждые 3 года, если вы заметили.
Ну, генсек это не представитель высшего совета партии. Генсек это некая фигура, которая да. не публична. Она не олицетворяет собой вообще партийную деятельность. Кто сейчас знает и слушатели, кто генеральный секретарь Единого Высшего Совета, да? Или как это называется? Генеральный секретарь Высшего Совета Единой России, да? Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев,
я вот вспомнил. Я все-таки еще что-то знаю.
Я хочу сказать, что лидером Единой России, скорее всего, останется Владимир Путин. Духовным или физическим, это мы посмотрим. А генсеки будут меняться как перчатки по мере надобности.
Тут есть следующий вопрос. Так ли уж Путин нужен будет Единой России, когда он перестанет быть президентом? Сегодня да. Сегодня Единая Россия на Путина ориентируется, потому что он президент. Почему она должна ориентироваться дальше на этого самого человека, а не на нового президента страны? И рассчитывая на то, что она ему объявит импичмент. Будет сидеть человек в Кремле, у него будет администрация. В этой администрации будут финансовые рычаги, деньги, все что угодно. Неужели можно все это из Кремля с собой забрать и куда перенести? В кабинете Государственной Думы?
Ну, можно избрать президентом тяжело больного человека.
Даже тяжело больные люди в Советском Союзе, становясь генеральными секретарями, показывали, где лежит власть.
Угу. Ну, вот Брежнев в свое время довольно успешно избавился от Подгорного, когда он начал тянуть одеяло на себя.
Брежнев был главой государства, по сути. Тогда там была такая система власти.
И как раз опирался на партию.
Он в сущности возглавлял вот ту самую партию большинства, которую сейчас пытается воспроизвести Путин.
Дело в том, что...
Так что генсек партии власти – это все-таки советская традиция, а поскольку советские традиции сейчас, как мы видим, оживают, почему бы не рискнуть?
Я могу объяснить, почему. Вы можете объяснить, почему?
Нет. Почему оживают?
Почему нет? Почему это нельзя воплотить в жизнь?
Почему? Вполне можно.
Вы считаете, что можно?
А вот смотрите, в 95-м году был очень влиятельный у нас человек по имени Шамиль Торпищев. Ну, который оказывал влияние на принятие самых разных решений. Какую должность он занимал? Да никакой. Играл с президентом в теннис, поскольку считал, что президент играет в теннис. А был очень влиятельный человек по имени Коржаков. Какую должность он занимал? Да никакой. Ну, то есть он был главой службы безопасности президента, но ни до, ни после. Это главы СБП такой воли не имели.
Не надо путать фаворитов с генеральными секретарями ЦК. Генеральный секретарь ЦК была должность чуть ли не конституционная, потому что то, что партия важнее
да.
государства, было записано в Конституции Советского Союза 1977 года.
Только 1977. До этого не было.
До этого не было. И до этого руководители этой партии, как правило, занимали должности представителя Совета Министров или Совнаркома Советского Союза.
С 64-го
по 77-й нет.
С 64-го по 77-й и были проблемы с единоличной властью. Потому что в 64-м году все прекрасно знали, что во главе страны находится Леонид Ильич Брежнев и Алексей Николаевич Косыгин, как представитель Совета Министров СССР.
Да. К 72-му году таких иллюзий ни у кого уже не осталось.
К 72-му не осталось, а все представители временной периода. В 77-м году была принята новая конституция.
И отправили в отставку президента
под город. Да, да, представитель президента Верховного Совета, хотя он не был формальным президентом, главой государства Советского Союза, если вы не помните, был коллективный президент Верховного Совета СССР. Да. Ну, то есть, на самом деле, все это было вполне прописано. Я уже не говорю о том, что и влияние Иосифа Виссарионовича Сталина на дела в Советском Союзе стало понятно тоже только после того, как он возглавил Совнарком. А до того портреты сначала Алексея Ивановича Рыкова, потом Вячеслава Михайловича Молотова носились на демонстрациях рядом с портретами партийного секретаря ЦК. Но это же все реальность.
Ну что, ну подождите, к 40-му году уже все прекрасно знали, кто такой Сталин и какую должность при нем играет Молотов. Потому что Сталин стал представителем Совнаркома в 40-м году. Формальная должность не так важна. Важна контроль над рычагами. Другой вопрос. Другой вопрос. Что вот все эти игры с тяжелобольным президентом, с тем, что президент отойдет по рульте, потом снова возьмет, невозможно из-за одной простой вещи, из-за ядерного чемоданчика. Вот его вот так вот просто тусовать, отдать тяжелобольному человеку поддержать, потом поставить в коридоре, чтобы за ним зашли, вот это невозможно.
Кстати, говоря, у кого был ядерный чемоданчик в Советском Союзе?
По вашему. Государственного комитета обороны.
У председателя не было никакого ГКО. Когда был ГКО, не было ядерного чемоданчика. Был Совет обороны,
СССР.
И кто был его председателем?
Брежнев.
Генеральный секретарь ЦК КПСС. А до него?
Я думаю, что был у Хрущева.
Был Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС. Вот и все. Это все ответы на вопрос. Реальным главой государства был и этот председатель Совета обороны. Как, кстати, в Китае многие годы реальным главой государства был председатель Центрального высшего совета при Центральном комитете Коммунистической партии Китая, Дэн Сяопин. Но он занимал должность, который позволял ему руководить, отдавать приказы Генштабу. Владимир Владимирович Путин на такой должности, ну, нету и не будет.
Почему? Представитель Совета обороны нет?
Представитель Совета обороны нет, представитель, потому что у нас нет в России, вот нет Совета обороны здесь.
Мы, кажется, сейчас подадим хорошую идею.
Очень хорошая идея.
Да, они соберут Думу на следующей неделе, введут Совет обороны.
Хорошо, я понял, я постараюсь.
А для этого Думы не нужно.
Чтобы в следующей половине нашей программы еще несколько идей наши уважаемые коллеги выдвинули для Государственной Думы. Напомню, что у нас в гостях Глеб Черкасов и Сергей Мулин, которые ищут занятия для Владимира Путина. Продолжим после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомним только, что сегодня 13 часов после выпуска новостей программа образования. Ее ведущая Ольга Орлова поговорит с вами об обучении приемных и проблемных детей в терапевтическом сообществе «Китиш». В студии Радио Свобода основатель сообщества «Учитель истории» Дмитрий Морозов и директор средней китежской школы Максим Аникеев. Повтор в четверг в 6 утра.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в ночь на среду был обстрелян милицейский пост на окраине поселка Хасания пригорода Нальчика. Жертв и пострадавших нет, нападавшим удалось скрыться, сейчас ведутся их поиски. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Госдуму партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, а «Справедливую Россию» 38. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с нарушениями в ходе воскресных выборов в Госдуму России. Восстановить электроснабжение города Северо-Курильск на острове Парамушир удастся не раньше пятницы. Город с населением более 2500 человек оказался без электричества в понедельник из-за поломки дизельных генераторов. Парламент Украины избрал спикером Арсения Яценюка. Представитель пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» был единственным кандидатом на этот пост. Яценюка предложила правящая «Оранжевая коалиция». Президент США Джордж Буш по-прежнему считает ядерную программу Ирана угрозой глобального масштаба. Буш заявил, что его мнение не изменилось после публикации доклада американских спецслужб о том, что Иран прекратил разработку ядерного оружия, но продолжает обогащать уран. Число жертв теракта в Кабуле возросло до 13. Взрыв произошел сегодня утром в час пик. Машина, которой управлял смертник, протаранила автобус с афганскими военнослужащими. 7 военных, а также много мирных жителей получили ранения.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов и политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Я правильно сказал? Правильно сказал. Уважаемые слушатели, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджеры Москва 961-33-33. Петербург. Электронная почта mail @radio_svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Кстати, что вот нам прислали за это время на пейджер? Путин является агнцем, заложенным у Единой России и у некоторых товарищей. Путину нужно спасти себя и своих дочерей от этих иродов, пишет Олеся из Полесья. Вот, надо спасти рядового Путина. Кремлевские технологии, очевидно, предусматривали, чтобы Путин возглавил Единую Россию для того, чтобы, пользуясь примитивным мышлением большинства населения, добиться значительной победы на выборах. Единая Россия зачем заменит Конституцию? Третий срок Путина. Скорее всего, нового президента не будет, а останется Путин, считает Наталья Ивановна. Ну, так вот. Та жуликоватая серость, которая представляет партию «Единая Россия» на самом низу, полностью дискредитирует эту партию. Молодежь за нее никогда не пойдет голосовать. Георгий Георгиевич, Москва. Так. Нашей оппозиции тоже не хватает хорошего паровоза, естественно, свободных СМИ и контроля над выборами. Еще много чего, но пока рано оппозицию хранить, считает слушателей доброй.
А что у нее есть?
Это просто читаю. Мне неприятно слышать фамилию Грызлова, Исаева, Володина, но я слово «либерала» мне стоится плохо, а признаю только коммунистов. Вячеслав, вот. У человека есть взгляды. Вот видите, мы остановились на том, что мы искали должность для Владимира Владимировича Путина. Может быть, стоит просто поискать вариант развития власти в России без Путина? Это возможно? Ведь тоже, наверное, развитие страны. Ну, мы можем без Путина развиваться? Как?
Рано или поздно придется без Путина обходиться. Я думаю, что на самом деле, как только начнут как-то менять... перебалансировывать систему власти, менять конституцию. Я думаю, что вот в ближайшие годы это неизбежно произойдет. Об этом говорят все более бодро и бодро. То, может быть, следующий президент не будет таким решительным. Вот смотрите, Ментимер Шаймиев, видимо, серьезный человек. Он, что он сказал после выборов? Нужно правительство, которое будет формировать парламент. Да? Нельзя все вкладывать в одну корзину. Понятно, что тут сколько-то пиара, сколько-то просто слов. Но есть и некие желания, да, может быть, еще не до конца оформленные.
Но это ведь может быть желание господина Шаймиева давнее, связанное с тем, что он вообще сторонник такого рода системы власти, которая позволяет ему, как главе Татарстана, иметь куда больше возможностей.
Нет, вы знаете, Путин старается не врать. Он в своем последнем послании сказал, что будет новая система власти. Дальше цитирую: новый премьер, новое правительство, новый президент. То есть новый президент только на третьем месте.
Ну, потому что начинают с парламента. Вот сейчас вот создали правительство, которое должно обеспечить переход к власти. И потом совершенно очевидно, что...
Первым указом любого нового президента должна быть отставка прежнего правительства и назначение нового премьера. Если это будет связанный кредит, то Владимир Путин может стать новым премьер-министром, одновременно возглавляя партию власти, то есть воспроизвести ту самую хрущевскую... Брежневско-Косыгинскую форму.
Вы тоже так считаете?
Это вполне возможный вариант. Но просто я не думаю, что премьер-министр – это хорошая должность для Путина.
Если ненадолго, то хорошая. Если это должность предпрезидентская, то есть если тяжело больной президент...
Путин сказал, что он совершенно не стремится быть премьер-министром. Это прозвучало уже у него.
Очень много обязанностей и очень много шишек. Цены на молоко растут. А вот сколько их не сдерживают, так и молоко начнет пропадать.
Сейчас президент разговаривает с премьер-министром суровым голосом. Да. А так кто будет с кем разговаривать суровым голосом?
И кроме того...
Но если с новым президентом что-то случается, исполняющим обязанности президента становится именно премьер-министр.
Ну, это сценарий.
И опять досрочные президентские выборы, которые выигрывает тот же самый премьер-министр, который уже...
Хорошо, Сергей, а как вот вы себе представляете, собирает Путин своих подчиненных и говорит: ребят, тут нужен президент на время, да, посидеть полгодика, а он должен быть он не крепкого здоровья, небольшого ума, и вообще так он должен быть готов, что через полгода его отправят домой, а я снова стану президентом.
Нет, все прекрасно понимают, что это задача трудноразрешаемая. Я думаю, что даже сам Путин это понимает. Но ему хочется.
Но ему хочется, так если бы все у него получалось, как хотелось, было бы, мы бы жили совсем в третьей стране. Не в нынешней, не в той, которая была.
Вы же заметили аргументацию, которая была на «Единой России»? Вам везет, Владимир Владимирович, пока вам везет, и России везет.
Да, да, «Единой России» везет, да?
Да. И даже сборная по футболу везет, чего уж совсем не предполагалось.
И все пытаются сохранить это везение. Даже экс-премьер Касьянов в интервью нашей «Новой газете» сказал, что он предпочитает третий срок Путина преемнику, потому что Путину везет. А повезет ли следующему, неизвестно.
Давайте послушаем звонки. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Петр, что вы делаете с телефоном? Не слышно нам Петра. Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Виталий. Приветствую Глеба и Сергея. Вот, Виталий, вы знаете, когда я вас с удовольствием слушаю, у меня возникает вопрос. Сколько еще надо лет прожить, чтобы такие глубокие аналитические передачи, как у вас, наше население, избиратель видел по федеральным каналам и был бы избавлен от политических шаманов Соловьева, Павловского, Леонтьева и так далее? Это реплика. Теперь вопрос Глебу и Сергею. Два даже вопроса. Вы знаете, вот кремлевская пропаганда трубит о какой-то победе. Ну, мы же все прекрасно видим, что 44 миллиона из 106,6 миллионов избирателей. 60 миллионов и больше вообще проголосовало против, и часть не пришла, где-то 37 миллионов, по-моему. О какой победе с таким ресурсом, который был использован, можно говорить? Это первый вопрос. И второй вопрос, Глебу и Сергею. Как вы считаете, есть ли вероятность, что Владимир Владимирович на 17 декабря на съезде партии будет избран председателем партии и возглавит Государственную Думу? Спасибо.
Кстати, про 17 декабря может ничего не случится. Потому что
25-го, по-моему.
Раньше. А 25-го заканчивается прием заявок на пост президента в центре избиркоме. Съезд будет числа 22-го, насколько я знаю. Еще тема не определена. И это, кстати, тоже отражение некоторой неопределенности в том, что сейчас происходит. Потому что изначально называлась цифра 17, а потом дата поплыла. Все мы прекрасно понимаем, что такое бывает, когда дата плывет. Избран. Ну, сейчас возможен любой сценарий.
Да, я только думаю, что почему-то президенту не захочется быть спикером Госдумы.
Виктор Иванович из Москвы.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, ваши собеседники.
Здравствуйте.
Значит, у меня первое. Значит, во-первых, я скажу свое мнение лично по поводу нашего президента. Лично я ему не доверяю. На то есть и я имею веские причины. Это первое. Второе. Если наш президент начнет как-то управлять и далее нашей страной, мы придем еще в большее, в худшее состояние. Он отлично знает, что сейчас происходит в нашей стране. У меня есть конкретные данные. И есть конкретные данные, которые еще пока секретные. Ему вот об этом известно.
Как сказал бы Владимир Владимирович Путин, не надо нас пугать.
Ну, посмотрим. Что увидим, то и получим.
А вопроса нет у вас, Виктор Иванович, есть вопрос, потому что у него есть секретные данные. Как правило, это, кстати, традиция России, что человек, у которого не есть секретные данные, не имеет никаких вопросов. Извините, Виктор Иванович, это никак не к вам не относится. Только выключите радио, а то мы не узнаем ничего о секретах.
Алло.
Да.
Понимаете, в чем дело? Я говорю, вопрос такой. Почему президент тогда не обнародует все то, что делает ФСБ в отношении нашего народа? И не только нашего, коренных жителей России. Не только. Подчеркиваю, не только.
Вы хотите поговорить с Виктором Ивановичем, Глеб, нет? Валентина из Рязани. Валентина, надеюсь, что у вас нет секретных данных, и вы будете говорить с нами открыто.
Нет, конечно, у меня никаких данных нет секретных особенно.
Ага, то есть вот. Какие-то не особенно есть.
А не особенно у меня вопрос.
Да, давайте, Валентина. Да. Пожалуйста, извините, да.
Вот перед нами сейчас поставлена задача выполнить план Путина, да? Но у меня вот что-то я не помню, что стало с первым планом Путина, удвоением ВВП. Как-то так плавно и тихо перешли ко второму плану. Спасибо.
Ну, вообще, кстати говоря, с планом Путина ведь интересная история. Да, ведь
первый Путин... план Путина должен был выполнен в 2010 году уже без Путина. Это ответ на ваш вопрос. А если вы читали план Путина, то его можно перевести на русский язык двумя фразами. Это государство, осажденная крепость, которая должна быть готова к любым внешним неожиданностям. Ну, то есть, видимо, к войне с соседями. И второй пункт – пушки вместе с маслом.
Я согласен.
Иван Владимирович из Москвы. Здравствуйте, Иван Владимирович.
Я хотел бы задать вопрос, мне кажется, самый важный, вот, относящийся к этим прошедшим выборам. А какой результат испорченных, какое количество испорченных бюллетеней? Вот на этом ведь была основана стратегия «Другой России», чтобы, так сказать, на основе количества испорченных бюллетеней установить вот количество своих сторонников.
Как это? Я просто начинаю теряться в вопросах.
Нет, вы знаете...
Или вы понимаете, о чем
я понимаю. Другая Россия предлагала...
Другая Россия
предлагала портить бюллетени. Да. И чтобы посчитать эти бюллетени и сказать, сколько у нас скрытой оппозиции в стране. Я вам хочу сказать, что я ни одной официальной цифре, идущей от наших избиркомов, не верю, в том числе этой.
Роза Николаевна из Костромской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, почему побежал народ голосовать первый раз за Путина. Они захотели, значит, стабильности, будет порядок. Я им объясняю, какой порядок может быть этих соратников КГБшников, когда они уничтожали на протяжении 70 лет народ. Ты не права, ты не права. В этот раз они побежали, вот в этот раз, в воскресенье голосовать, уже за коммунистов. Но я думаю, песня еще не спета, либеральные демократы будут еще праздновать победу.
Либеральные демократы в полном смысле этого слова или в смысле сторонники Жириновского?
Ну, какие же, какой Жириновский?
Ну, просто видите, в России сейчас либеральными демократами называются какие-то особые люди. Владимир Жириновский и Андрей Луговой. Это вот правые, либеральные демократы.
Это правые и яблоко. Вы знаете, я так переживала, у меня так болит сердце, я все ночи не сплю. Как это может наш такой народ, я не знаю, пережить это безобразие и бежать голосовать за кого? За КГБшников. Позор. Историю, что ли, плохо знает народ.
Главная проблема, которую сейчас должны решить так называемые демократические партии, ну, я их действительно считаю демократическими, СПС и Яблоко, это собрать 2 миллиона подписей за своих кандидатов в президенты. Учитывая, что по официальным данным ЦИК, которым я, повторяю, не верю, за Яблоко проголосовало чуть больше миллиона, за СПС чуть меньше миллиона. А собрать надо 2 миллиона подписей. Причем это не тайные голоса, а с паспортными данными, паролями, явками и адресами. Это серьезная психологическая проблема. Если ее демократы решат, значит, жить будут.
То есть вы хотите сказать, что многое будет зависеть еще от участия демократических партий в президентских выборах?
От их способности собрать
2 миллиона. От их способности собрать 2 миллиона подписей.
Потому что про голосование может быть много вопросов. Сергей сказал, что он не верит ни одному заявлению избиркомов. Я могу привести маленький пример. Один мой коллега взял с избирательного участка свой бюллетень, сложил его на глазах, положил в карман и унес домой. Вчера он залез в Газвыборы и увидел, что на его участке сколько бюллетеней было выдано, столько и легло в урны. Ну, вот такой маленький пример. Его бюллетень лежит дома, он готов его показать. А сбор подписей, он такой персонифицированный. И это, кстати, будет не столько говорить о демократических партиях, потому что они могут провалить сбор подписей по присущей им организационным талантам, да, а это будет показатель общества, да. Люди, которые могут соглашаются подписываться на явно непроходную и не работающую в политическом смысле технологию.
Это просто покажет, сколько у нас действительно вот не тех испорченных бюллетеней, а сколько у нас политически сознательного класса.
Да. Владимир из Нижегородской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Закончились выборы. Позавчера на какой-то радиостанции, которая вещает за рубеж, услышал, что у нас сильные пятые колонны. Что за психоз? Посмотрите, главный идеолог страны, министр пропаганды, где Павловский, сказал, что все эти партии, Мария, точнее, и служит куда-то там Западу, что они являются врагами народа. Когда этот психоз закончится-то? Я уже думаю, скоро проскрипции, наверное, будут какие-нибудь. Ответьте, пожалуйста, мне на это.
Проскрипции, собственно говоря, происходят в достаточно регулярном режиме. Передел собственности не прекращается ни на секунду. И хорошим поводом для передела собственности является вопрос о политической неблагонадежности или не...
лояльности.
Или да, нелояльности, да. Так что, по моим ощущениям, процесс этот давно уже дошел до лояльных вполне себе путинистов, твердых партийцев, которые не понимают, что с ними такое делают. А по поводу истерики про внешнего врага, ну так как-то же надо мобилизовывать, вот так мобилизуют. Это достаточно тупиковый путь, но обычно все проходят до самого тупика, чтобы удостовериться, что он там есть.
Но это такая тоталитарная штучка, которая позволяет консолидировать вокруг себя электорат. Угу. Как мы помним, мы же сейчас живем в 70-летии Большого террора, февральско-мартовский пленум, когда Иосиф Виссарионович изрек, что по мере приближения к коммунизму классовая борьба будет обостряться. Она обостряется у них в головах.
Господин Павловский же в предвыборной... за пару дней до выборов опубликовал статью на одном из своих ресурсов, в котором говорил, что общество расслабилось. Общество виновато в том, что оно не понимает, как Путин вообще для него старается. Обществу надо встряхнуться. Так что это вполне укладывается.
Но общество встряхнулось, судя по результатам, которые они печатают.
Это правда.
Тимур Александрович из Москвы.
Алло.
Да. Тимур Александрович, здрасте.
Да. Я хочу по поводу выборов сказать до этого. Вы знаете, вот у меня...
Выключите радио, Тимур Александрович. Да, выключите радио.
Все, я понял. Мне складывается, знаете, какое-то, что у демократов СПС, вот я не могу понять. Раньше нам говорили, что у них 1%, да, вот они заранее, за месяц, за два. Что получается? Кого я не спросил, вот протест. Вы понимаете, я тоже не хотел голосовать за вообще эти выборы, потому что это не выборы, это фарс. Но... я столько людей сагитировал, вы даже не представляете. Мне многие позвонили и говорили, что мы идем протеста голосовать за СПС, там, это кто там за яблоко. Но в основном за СПС, так как их Путин мочил, как говорится, со всех каналов и со всех этих. Но что получается, почему такие низкие? Я 100% почти уверен, 100%, что у СПС украли голоса, это 100%, у яблока украли голоса для того, чтобы их унизить, это раз. Во-вторых, вот мы вам говорили вот такое, и самое главное, чтобы еще им ущерб такой нанести по поводу финансов. Сейчас вон они, какие финансы будут это. Вот я 100% уверен. А либералам, ЛДПРу и, как говорится, там, это, как его, Справедливой России, это просто прибавили голоса. А Единая Россия уже, вы все знаете, как за них Путин получил 64% не мечом, так катанем. Вот всего лишь там все.
Знаете, много людей говорит в последние два дня о том, что они голосовали за СПС и за яблоко, и они не верят в полученные результаты. Может, это все так, но если бы хотя бы половина из этих людей, отдав свой голос, не решила, что оно сделало все, что можно, да, а пошло бы в наблюдатели, в какой-то общественный контроль, защищать свой голос дальше, да, может быть, результаты были бы другими. А так это присуще, ну, как бы, всеобщее избирательное право было получено фактически на халяву, да, вот эта привычка к халяве. Мы проголосовали, мы уже невероятно надорвались, защищая демократию, почему же у нас ее не получается. Потому не получается,
вот что... тут есть замечательное сообщение на пейджер, где слушали Степановой. Путин пока победил. И я пока доволен результатами, хотя, может быть, и нечестными. Но за 8 лет его правления я по своему кошельку четко знаю, что все продукты, все услуги и ЖКХ увеличились, кроме хлеба и сахара, ровно в 3 раза. Посчитайте сами, мы люди бедные, знаем счет рублям и копейкам, но хотим последний раз поверить и посмотреть.
Нет, но красноречивую цифру в последнем президентском послании назвал Путин. Он сказал, что наше население живет в объективных цифрах в 2 раза лучше, чем до того, как он пришел. И спустя полчаса в том же послании сказал, что наши бюджеты в совокупности выросли в 6 раз. Это о чем говорит? Что государство стало в 3 раза более скупым.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Алло.
Да, здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Я вот сейчас слушаю вашу радиостанцию. Я хотел вам рассказать про один исторический президент. В 1918 году, после распада австро-венгерской монархии, да, президентом Австрии или федеральным канцлером, я сейчас точно не знаю, короче говоря, главой государства, был избран Карл Реннер и пробыл на этом посту 2 года, до 1920 года. И потом, после окончания Второй мировой войны, в 1945 году, тот же самый Карл Реннер, опять абсолютно демократическим путем, был избран федеральным канцлером Австрии и пробыл на этом посту 5 лет, до 1950 года, вплоть до своей смерти.
В 1945 году не было в Австрии, уважаемый Валерий, никакого федерального канцлера.
Ну, президент,
Не было и президента, потому что не было такого государства на политической карте мира.
Он был избран главой государства.
Валерий, ну когда появилось австрийское государство после Второй мировой войны?
В 55-м.
Ну вот, совершенно верно. Ну, подумайте об этом.
Короче говоря,
не надо, вообще пароли, имена, явки, Валерий, как говорит президент Российской Федерации. Не надо Австрию по политическую карту мира двигать раньше, чем она там могла появиться после Второй мировой войны. Но я понимаю, о чем вы говорите. Вы, собственно, не это хотели нам сказать, то, что человек может быть избран на второй раз президентом по истечении или канцлером по интервалу.
Да.
Ну, хорошо, это я приведу другой пример. Президент... Кулич, по-моему, да, баллотировался в Соединенных Штатах, он был президентом, потом проиграл на выборах, потом баллотировался на второй срок, уже через 4 года после своего преемника. Это понятно, эти все люди, вы же называете, мне кажется, господа, мы называем имена себе реальных политических деятелей, которые всеми занимаются политикой, побеждают на выборах, проигрывают на выборах, они себе преемников не назначают, комбинации не придумывают, это просто такая политическая борьба.
В российской традиции, как только правитель теряет власть, он аннигилируется.
Аннигилируется, совершенно верно.
Но обычно он теряет власть вместе со всем остальным.
Но Горбачев не совсем остальным потерял.
Да. И Хрущев не совсем остальным потерял.
Попробовал вернуться в 96-м. Как мы знаем, он занял последнее место с 0,5% голосов.
Рима Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Васильевна.
Здравствуйте. Я бы хотела спросить. Вот, вы знаете, фраза замечательная «горе от ума», вот она имеет сейчас место быть? Те люди, которые способны понять всю эту безобразную машину, которая была раскручена в предвыборную кампанию, и результаты этих выборов, ведь они же говорят о том, что на поверхности лежит. Значит, выходит, что народ наш не понимает, или настолько эта машина поглощает все в народе в нашем? Даже вот я вам должна сказать, что я уважала как-то Соловьева, но насколько он перелицевался в угоду этой машине, что просто было неприятно его слушать в последние дни, что он творил. Он же ведь просто фигляром был, фигляром. Он даже не постеснялся испортить свою репутацию. Так куда же мы идем? У меня вопрос.
Будете отвечать себе, Васильевна?
Я понимаю ее переживания.
Я думаю, что многие шестидесятники нечто подобное переживали в 70-е годы.
Да, возможно.
За 64% «Единая Россия» проголосовали люди, в основном чиновники и работники предприятий. 37% всего населения проигнорировало эти выборы, что говорит очень о многом. Инженер из Москвы. Ну, 37% это, кстати, небольшая... Небольшая цифра неявки, на самом деле, как раз в демократических странах люди не ходят на выборы, скорее чем ходят. 98% явки
это
как раз...
Но поскольку это был псевдореферендум, им нужно было, чтобы пришло 50%, и получить от этих 50% еще 50%. Они это получили. Значит, народ на все согласен.
Вот, вы говорите, как Григорий Алексеевич Явлинский.
А процентов 20 населения так и никогда, по-моему, не ходило на выборы. Вот как они стали свободными с 89-го года...
Ну, это может быть естественно, что...
Больше 80%, кажется, никогда не поднималось.
Население явка. Просто аллергия на выборы после советского периода у этой части населения, вы не думаете?
Ну, возможно, но факт остается фактом, что 20% стабильно остается дома. И самый высокий процент, по-моему, был вот при нынешней конституции в 95-м году.
Да, это вот были выборы, когда выиграл Компартия.
Кстати говоря, вот когда сейчас говорят о раскладе сил в нынешней Думе, аналитики Запада, они говорят, что там... В Госдуме, значит, только одна оппозиционная партия, Компартия. Вот это такой вот, если вы посмотрите западные каналы, это такой вот общий тренд в комментариях.
И тут с большой натяжкой.
Вот в телевизоре так говорится.
Я в кои веки соглашусь с политической оценкой господина Михалкова Никиты Сергеевича, который сказал, что в Думу прошло 4 державные партии. четыре партии очень похожи друг на друга, там отличающихся нюансов. Тут при скептическом отношении к политику Михалкова я с ним согласен.
Да, я тоже.
То есть практически можно говорить о том, что если это не партия, не все партии поддержки лично Владимира Путина, то, по крайней мере, это партия, которая согласна с той концепцией, которую предлагает
качество. Чисто политологически, конечно, можно сказать, что самая либеральная партия в нынешней Думе – это «Единая Россия». Самая демократическая партия – это Компартия. Самая социалистическая – это «Справедливая Россия». И самая националистическая – это ЛДПР.
Но это роли.
Это роли.
Да?
Да, это оттеночки.
То есть фактически можно, о чем мы, собственно, и начали говорить, какой-то момент, что по большому счету все эти роли могут в любой момент поменяться, если будет необходимость в таком изменении игры.
Это Дума, которая согласна на реализацию великодержавного курса России.
Это Дума, которая не собирается быть в оппозиции чему бы то ни было. Она очень управляемая, она очень удобная, и боюсь, что в этом удобстве и таится ее главное... главная неприятность для нее самой. Ее и распустить можно будет, если что.
Или наоборот, это главная неприятность для Владимира Путина, потому что эта управляемость Думы говорит о том, что ее может управлять, условно говоря, кто угодно. То есть и следующий президент России может стать управляющим.
Да, если вспомнить царскую Россию, последняя самая лояльная царская дума привела царя к отставке, к отречению.
Ну, как только ситуация...
И поменялась не в его пользу.
Да. Ну, вот, собственно, это такой вот, я бы сказал, красивый конец.
Это
красивое закругление для, если не для российской политической истории, то для этой программы уж точно. Остается мне только напомнить, что с нашими гостями сегодня это были редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов и политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Мы говорили о перспективах российского парламентаризма, российских демократических партий после недавних выборов. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Вам всего доброго, уважаемые слушатели. А сейчас выйдет в эфир информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. А как изменится политическая ситуация в России с началом работы новой Государственной Думы? Газета «Коммерсант» подает в суд на главу «Финансгрупп» Олега Шварцмана. Грузия за месяц до выборов президента. И зачем в Петербурге сносит здание морского вокзала, построенное 25 лет назад?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.